С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В аэропорт Домодедово сегодня прибудет первый за последние полтора года авиарейс «Тбилиси-Москва». ЦРУ раскрывает секреты тайных операций в Афганистане. Давид Черный открывает в Праге новую скандальную инсталляцию, посвященную чешскому парламенту. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня из Тбилиси в Москву будет выполнен первый после августовской войны прямой авиарейс. В Грузии надеется, что тем самым будет восстановлено регулярное авиасообщение между двумя странами, однако в России считают, что пока речь идет лишь о нескольких чартерных рейсах, а регулярные полеты станут возможны только после выполнения Грузии ряда условий. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Выполнение нескольких чартерных рейсов по маршруту Тбилиси-Москва и Тбилиси-Санкт-Петербург было запланировано еще на конец прошлого года. Авиакомпания «Аэрзена» даже начала продавать билеты, но самолеты так и не полетели. Причем обе стороны возложили друг на друга ответственность за срыв предварительных договоренностей. Официальный представитель МИД России заявил, что грузинская сторона сначала не отвечала на письма, а затем потребовала, чтобы они были направлены в Тбилиси только через швейцарские дипломатические каналы, а не факсом напрямую из Москвы. Как известно, именно Швейцария выполняет функцию дипломатического посредника между Россией и Грузией после разрыва межгосударственных дипломатических отношений. В то же время Министерство инфраструктуры Грузии заявило, что разрешение на выполнение рейсов от Минтранса России пришло лишь за несколько часов до времени вылета, и авиакомпания не успела организовать рейс. Тем не менее, как рассказала Радио Свобода руководитель пресс-центра компании «Аэрзена» Нино Георгубиани, сразу после Нового года Москва все-таки разрешила выполнение нескольких рейсов.
Рейсы по направлению Москвы выполнятся 8, 9 и 10 января, чартерные рейсы, 12:30. Разрешение по этому поводу мы получили 31 декабря в 10 часов вечера. Мы также предполагаем, что выполним рейсы 16, 20 и 24 января и надеемся, что в ближайшее время между авиационными властями России и Грузии состоятся переговоры по поводу восстановления регулярных рейсов.
А какова активность пассажиров? Сколько билетов продано?
Я сейчас точно не знаю, сколько продано, но активность очень большая, конечно. Все рады, что они могут прямым рейсом через 2 часа попасть в Москву, хотя бы вот эти новогодние дни.
На ваш взгляд, каковы шансы, что все-таки регулярные рейсы также будут восстановлены?
Я пока не знаю, как вам ответить на этот вопрос, потому что грузинская сторона не закрывала воздушное сообщение с Россией. Так что если российская сторона откроет, мы готовы и регулярные рейсы выполнять.
Новогодние и рождественские рейсы в российские города рассматриваются как первые шаги к полномасштабному восстановлению регулярного авиасообщения с Россией, прерванного в 2006 году после ареста в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Однако в Москве с этим не согласны. Минтранс России сообщает, что прежде чем ставить вопрос о возобновлении регулярного авиационного сообщения, Грузия обязана покрыть задолженность перед российскими навигационными службами тех частных авиакомпаний, которые обанкротились еще в начале 90-х годов. Кроме того, вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что самолеты из Грузии в Россию регулярно полетят только после того, как Грузия обеспечит безопасность полетов. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Первый вице-премьер Украины Александр Турчинов считает, что все кандидаты в президенты от демократических сил во втором туре должны поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко. Думаю, что со временем будет соответствующее обращение Юлии Тимошенко ко всем кандидатам от демократических сил и со всеми, кто будет готов работать на страну. Мы будем договариваться, поддерживать и будем планировать совместную работу, сказал сегодня Турчинов. По его словам, сроки начала переговоров с потенциальными партнерами по демократическому лагерю не имеют. имеют значение. Впрочем, большинство украинских политических экспертов не ждут сюрпризов и от первого тура выборов. Во второй этап голосования выйдут действующий премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиции Виктор Янукович. С независимым киевским политическим экспертом Виктором Небоженко беседует мой коллега Андрей Шарый.
Специфика, конечно, есть, и сильно отличаются те выборы от этих. Нету общенационального подъема у одних, и нету такой яростной ненависти у других, как такое было в 2004 году. Первое необычное, что несмотря на ожесточенную, я бы сказал, избирательную кампанию, она практически не сдвинула все рейтинги и практически не поменяла ситуацию со самого старта. Это очень необычно, потому что избирательные кампании все-таки меняют, поднимают и опускают политика. Ну, не считая второго эшелона, там действительно есть передвижки, но две остальные фигуры остались. Это Янукович и Тимошенко.
Стоит ли перед избирателями проблема такого цивилизационного выбора Украины между Востоком и Западом, между Россией и Европейским Союзом? Или этот аспект актуальный в прошлые годы сейчас не так чувствуется?
Это не так чувствуется еще по той причине, потому что Россия, в принципе, более прагматично сейчас относится к избирательной кампании в Украине. Она видит, что Запад не сильно заинтересован в каком-то своем, скажем так, клиенте, и поэтому я не вижу особой какой-то сильной пропагандистской кампании со стороны России. Кто не придет к власти, либо Янукович или Тимошенко, через какое-то время они все равно будут тянуть в сторону украинских интересов.
Есть какие-то откровенно пророссийские политики, которые участвуют в этой президентской кампании, кого можно было бы назвать клиентами Кремля?
Конечно, есть. Но есть, например, Богословская, вот с ярко выраженной, глубоко, так сказать, обоснованной идеологической позицией. Но дело в том, что они могут кормиться и, грубо говоря, топтаться только на Восточной Украине и на юге Украины. А там очень жесткий режим донецких. Это электоральное гетто, которого они не пускают даже откровенно пророссийских политиков.
Другая сторона политического спектра – это такие украинские политики, скажем, Олег Тягнибок, которого в России представляют как яростного украинского националиста, чуть ли не с фашистскими какими-то оттенками. Это так действительно?
Трудно сказать, назвать его фашистом, но это человек, который не скрывает своих откровенно националистических взглядов, но сейчас он тоже в тени интенсивной национальной риторики президента Ющенко, который в этом смысле, по-моему, переплюнул уже Тягнибок.
У Тягнибока есть какой-то заметный электоральный ресурс на Украине, как вы считаете?
Все голоса, которые у него были, сейчас отбирает Ющенко.
Ющенко может как неожиданно прибавить?
Нет, на яркой националистической риторике трудно прибавить в 2010 году. Что вы? Нет, в лучшем случае он заберет голоса немножко у Тимошенко, немножко у Тягнибока, у Костенко, ну вот таких национал-демократических политиков. И все. Я думаю, что сенсации не будет. За третье место будут бороться Тигибко и Яценюк, который, конечно, сильно сдал финиш избирательной кампании.
Есть основания полагать, что эта избирательная кампания положит конец политической карьере Виктора Ющенко?
Нет. Понимаете, он богат, ему 55 лет. Он, конечно, сейчас это все выглядит как катастрофа, но на самом деле национал-демократическое место свободно. Чувствуется, что на самом деле он сегодня думает не о своих рейтингах и не даже втором или третьем месте. Это все, так сказать, для наблюдателей, для электората. Скорее всего, он хочет забить за собой место лидера национал-демократического фронта такого, который, в принципе, имеет электоральную поддержку где-то около 10%. И поэтому я думаю, что после того, как он отойдет от президентской кампании, через какое-то время он опять всплывет как политик.
Говорил украинский политолог Виктор Небоженко. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Россия и Грузия возобновляют сегодня прямое авиасообщение, пока только на 3 дня. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталлаб, подозреваемый в попытке осуществить взрыв в самолете, сегодня предстанет перед судом в Детройте. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Интервью с Максимом Рысановым, оперный бум в Петербурге, новгородская история в открытках и международное фото-биеннале в Иркутске. Таковы темы «Российского часа поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Президент США Барак Обама заявил в четверг, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт. Президент пообещал усилить координацию деятельности различных звеньев разведслужбы и ужесточить меры безопасности на воздушном транспорте. Обама подчеркнул намерение США сделать все возможное для ликвидации Аль-Каиды. В четверг же был обнародован доклад правительства США, в котором содержатся выводы расследования допущенных разведслужбами ошибок. А еще накануне журналистам стали известны некоторые подробности операции американских спецслужб в Афганистане, где на днях в результате теракта погибли 7 сотрудников ЦРУ. Рассказывает Алан Давыдов.
36-летний террорист-самоубийца, иорданец Хумам Халил Абу Мубаль Балави, бывший член Аль-Каиды, был перевербован сотрудничающий с американцами иорданской разведкой. Именно от нее он получил в свое время задание проникнуть в ряды Аль-Каиды, что он, как считалось, и сделал, и поставлял ценные сведения. То, что он был двойным, а не исключено и тройным агентом, выяснилось слишком поздно. По имеющейся информации, Балави был беспрепятственно пропущен на базу ЦРУ в Хосте, после того, как попросил американских разведчиков принять его под предлогом наличия у него информации о местонахождении второго человека в Аль-Каиде, Аймана Завахири. Его якобы даже не обыскали на пропускном пункте, демонстрируя доверие. Удивительный, по словам профессионалов, прокол ЦРУ помог журналистам впервые заглянуть в почти неизвестный мир секретных операций на территории Афганистана. Информационные агентства и газеты по крупице собирают информацию о погибших и о том, чем они занимались. В американском разведывательном сообществе гибель группы сотрудников ЦРУ считают крупной потери. Обращает на себя внимание, что в эту группу входили две женщины. В четверг в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс» раскрыто имя одной из них – Элизабет Хэнсон. В колледже она изучала экономику. В сентябрьские дни 2001 года, когда произошли террористические атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон, она готовила дипломную работу, посвященную сравнительному анализу применения экономических принципов тремя мировыми религиями – иудаизмом, христианством и исламом. Но именно теракты 11 сентября внесли резкие коррективы в карьеру Элизабет. Она стала офицером ЦРУ. Имя второй женщины ЦРУ попросила журналистов не разглашать, но именно она была руководителем группы погибших разведчиков. Рассказывает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» Марк Мазетти. Я освещаю деятельность Центрального разведывательного управления много лет. Очень редко удается хотя бы мельком показать обществу детали работы этой секретной организации. Увы, порой, чтобы получить доступ к тайнам, нужно, чтобы произошла трагедия. Вот и после этой трагедии мы узнали, что в группу погибших разведчиков входили две женщины, причем та, что ею руководила, считалась одним из самых опытных экспертов по Аль-Каиде. Еще до терактов 11 сентября она входила в подразделение, которое охотилось за Усамой Бен Ладеном и была одной из тех, кто бил во все колокола об угрозе Аль-Каиды. Гибель одного из ведущих экспертов в области терроризма в результате того, что выглядит странной ошибкой сотрудников ЦРУ, добавляет вопросов относительно эффективности американской разведки. Помимо всего прочего, по словам журналистов, это крупнейшая потеря ценных разведчиков. Взрыв унес десятилетия накопленного опыта, говорит Марк Мазетти. Среди погибших были поистине важные эксперты по Аль-Каиде. Можно поставить на их место новых людей, но нельзя восполнить их опыт. И это большой урон для ЦРУ. Бывший руководитель одного из подразделений ЦРУ Чарльз Фэддис говорит, что специфика деятельности американских разведчиков в районе Афгана пакистанской границы резко отличается от того, чем им приходилось и приходится заниматься в других регионах мира. Вообще-то вы занимаетесь там тем же, чем ЦРУ занимается по всему миру – сбором информации. Конечно, в этой работе в какой-то мере присутствует аспект секретных операций, но в основном вы держите связь с источниками и собираете разведданные. Однако, в отличие, скажем, от Европы времен Холодной войны, на афгано-пакистанской границе вы оперируете на племенных территориях, где для вас важнее важнейшей проблемой является ваша контрразведка, и где вы подвергаетесь огромному риску для своей жизни. Здесь не проходят такие номера, что если вас обнаружили, вы отделываетесь лишь высылкой домой. Здесь вас моментально обезглавят или еще что-то в этом роде. Ветеран американской разведки Чарльз Фэддис замечает, что в последние годы ЦРУ США стала во многих отношениях военизированной организацией и все чаще привлекается к военным операциям, в частности в районе афгано-пакистанской границы. Эксперт считает, что в борьбе с террористическими группами этой организации все еще предстоит найти баланс между сугубо разведывательными и боевыми действиями. Любые слова о том, что мы добиваем или успешно преследуем Аль-Каиду, преувеличение. И даже если наши дела в Афганистане в дальнейшем пойдут превосходно, в чем я лично сомневаюсь, мы все равно вынуждены будем противостоять Аль-Каиде как всемирной террористической организации. И тогда, думаю, мы все сильнее будем ощущать, что будущее не за обычными военными операциями, как нам сегодня кажется, а за специальными операциями, на которые способны только силы разведки. У нас здесь просто нет выбора. И я вовсе не убежден в том, что наше разведсообщество завершило свою эволюцию после Холодной войны к той форме существования, в которой оно сейчас нуждается. В среду Соединенные Штаты нанесли очередной авиаудар по базам боевиков в Пакистане. Атака, предположительно, с беспилотного самолета стала пятой по счету после взрыва на оперативной базе Центрального разведывательного управления США в юго-восточной афганской провинции Хост. Именно с этой базы, как считается, осуществляется руководство операциями по поиску и уничтожению лидеров террористических групп. Последний авианалет можно рассматривать как сигнал администрации Обамы о том, что она считает такие атаки слишком эффективными, чтобы от них отказываться, несмотря на недовольство местного населения и руководства Афганистана и Пакистана. Источники, близкие к Аль-Каиде, заявляют, что теракт на территории базы был ответом именно на подобные удары. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Одной из основных интриг наступившего года будет ответ на вопрос, решится ли российская власть уволить мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом политики и эксперты говорят в материале Данила Гальперовича, и начинает его наш корреспондент с улиц Москвы.
Я иду по Тверской, наверное, самой Лужковской улице столицы России. Справа тезка мэра Юрий Долгорукий и подконтрольный московскому правительству Банк Москвы. Слева мэрия, хозяин которой дает понять всем и всегда, что на этой улице он главный. Для проезда Юрия Лужкова Тверскую перекрывают так же тщательно, как и для руководителей федерального ранга.
Иногда кажется, что фамилия Лужков и слова «московская власть» — это синонимы навсегда, но в экспертном сообществе России начинает вызревать ощущение, что это не так. Политолог Владимир Прибыловский уверен, что Кремль и Белый дом уже пришли к согласию, что Лужкова надо снимать.
Сейчас мне кажется, что у федеральной власти, у кланов, которые ее составляют, возник некоторый консенсус по отношению к Лужкову, что сместилось вот в этом балансе желание снять, с одной стороны, и, с другой стороны, опасение, что Москва посыпется, баланс все-таки сейчас в сторону первого варианта. Такое согласие, что пора Лужкова снимать, пока, кстати, новые там выборы не подоспели, и он снова не станет нужен. Видимо, его решено снять, назначить на его место человека, который, может быть, не такой хороший процент Единой России и кандидата партии власти на президентских выборах даст, но все-таки справится с ситуацией. В течение ближайших 6 месяцев у нас будет другой мэр. Но я думаю, что там есть разногласия по поводу возможного наследника.
Впрочем, отнюдь не все эксперты убеждены, что решение о снятии Лужкова принято. Давний оппонент московского мэра, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, говорит, что, по его сведениям, Юрий Михайлович надежно защищен премьером Владимиром Путиным.
Есть достаточно, я бы сказал, проверенная информация о том, что господин Путин хочет сохранить Лужкова еще на несколько лет. Тут есть факторы такого родства. Да, он не родной, да, он не питерский, это правда. Но в системном плане, в плане подхода к делу, он от них мало чем отличается. И вот тут такая клановость, она имеет ключевое значение.
Но Владимир Прибыловский уверен, что инстинкт хищника сработает у федеральной власти безотказно. И сейчас момент для броска на крупную добычу самый подходящий.
Лужков действительно захватил огромную собственность, ну, не только лично Лужков, клан Лужкова. Контролирует Москву, и как-то там внедрились питерцы немножко, он что-то им отдал, но очень немного в Москве. Нормальная социальная зависть. Почему у него этот большой кусок? Отнять власть, отнять собственность, поделить. Потому что в одиночку никто не потянет такой большой кусок, как лужковская вотчина. Им придется это поделить и при этом, может быть, подраться. Наверное, уже и идет драчка.
Того же мнения придерживается и эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Он считает, что если на самом верху не решатся уволить Лужкова сейчас, то момент может быть упущен.
Может быть, даже с точки зрения экономической сейчас время-то хорошее заниматься решением политических проблем Москвы, потому что вот весь этот мощнейший комплекс девелоперский и строительный, он сейчас в не лучшем состоянии, и в этом смысле позиции мэрии, которая его в значительной степени контролирует и на нем, собственно, во многом обогащается, они тоже ослабевают. А когда кризис закончится, то ситуация снова вернется к такой крепости, к которой очень трудно подступиться.
Если же говорить о том, кто в тандеме Путин-Медведев будет решать, когда Юрию Лужкову придет время уйти, то у Николая Петрова на этот счет сомнений нет.
Это, конечно, Путин. Его отношение к Лужкову известно, но он живет с этим отношением уже, слава богу, 10 лет. И понятно, что вот с того самого момента, с 99-го года, когда Лужков, по сути, возглавлял вот эту губернаторскую фронду, Путин, который во многом сломал хребет этой фронде и губернаторскому корпусу в целом, тем не менее вынужден был все время, даже как-то задирая Юрия Михайловича, отступаться и все-таки мириться с тем, что он остается мэром Москвы. Что касается Медведева, то, мне кажется, его роль здесь минимальна, и она может, наверное, проявляться в отношении каких-то фигур, но не такого, конечно, калибра. И если посмотреть, скажем, вот сейчас и Путин, и Медведев встречаются с губернаторами постоянно. Но эти встречи, они происходят так, как они происходили, скажем, 2 года назад, когда один был президентом, и Путин ровно так же ведет эти встречи. То есть он дает деньги, он решает проблемы, и он хозяин. А Медведев ведет эти встречи как вице-премьер по национальным проектам. Он интересуется темпами там роста безработицы, социальными какими-то проблемами, и если возникают какие-то серьезные вопросы, то он переадресовывает это правительству или непосредственно Путину.
Если эксперты говорят в основном о внутривластных резонах для ухода Юрия Лужкова с поста мэра, то Борис Немцов считает, что не последнюю роль могут сыграть и сами москвичи.
Судьба Лужкова в ближайшее время незавидно. Все больше и больше москвичей будут ему не доверять. Уровень его поддержки будет падать. Все московские проблемы только усугубляются. Все. И транспортные проблемы, и экологические проблемы, и проблемы, связанные там с бедностью, с социальной поддержкой. В принципе, время, когда Лужков мог уйти как герой, прошло. Он уйдет проклятым.
В наступившем году российские федеральные телеканалы уже пару раз подвергли осторожной критике московского мэра. Но пока это чуть ли не единственный внешний признак того, что дни Юрия Лужкова на этом посту могут быть сочтены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:00 вечера в программе «Время гостей» о новой украинской литературе и культуре, о поиске молодыми писателями своего места в обществе Виталий Портников беседует с писательницей Ларисой Денисенко. «Время гостей» в 19:00 вечера по московскому времени. В Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. «Уничтожать бандитов надо жестко и систематически», сказал Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым. Россия и Грузия возобновляют сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Российская сторона дала разрешение грузинской авиакомпании «Аэрзен» и «Джорджиан Эйрвейс» на чартерные рейсы 8, 9 и 10 января. Нигериец Умар Фарук Абдул-Мутула, подозреваемый в попытке осуществить взрыв в самолете, направлявшемся на Рождество в США, сегодня предстанет перед судом в Детройте. Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. В пакистанском городе Карачи в результате взрыва в доме погибли как минимум 6 человек. По сообщению полиции, есть подозрение, что дом использовался боевиками, которые могли хранить там взрывчатые вещества. Иранские власти не намерены в ближайшее время отпускать на свободу трех американских граждан, задержанных в Иране в июле прошлого года и обвиненных в шпионаже. Министр обороны США Роберт Гейтс останется на своем посту, по крайней мере, до конца 2010 года. Как сообщил в четверг вечером представитель Пентагона Джефф Моррелл, Гейтс и президент США Барак Обама договорились об этом на встрече в декабре. В Мьянме приговорены к смертной казни двое бывших представителей правящей в стране военной хунты. Как сообщает агентство «Франс Пресс», чиновников признали виновными в утечке в прошлом году секретных сведений о визите начальника генштаба Мьянмы в Северную Корею. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой правозащитники, общественные деятели, представители прессы настаивали, чтобы правоохранительные органы нашли исполнителей и заказчиков преступления. Однако, когда появились первые подозреваемые, Никита Тихонов и Евгений Ахасис, многие заговорили, что следствие торопится и стремится поскорее закрыть громкое и резонансное дело. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
19 января Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова вышли из независимого пресс-центра на Пречистенке и направились к метро «Кропоткинская». Киллер настиг адвоката и журналистку за сотню метров до входа на станцию, несколько раз выстрелил и скрылся в подземке. Позже появилась съемка подозреваемого, который входил на станцию. Станислав Маркелов скончался на месте. Анастасия Бабурова позже в больнице. Главной версией следствия стала профессиональная деятельность адвоката. Маркелов, в частности, вел дело Буданова, защищая семью чеченки Эльзы Кунгаевой, убитой полковником в марте 2000 года. Также он помогал антифашистам, тесно сотрудничал с правозащитниками. Последние мгновенно и предсказуемо потребовали от правоохранительных органов усиленной работы по этому убийству. Киллера и заказчика преступления надо найти и осудить во что бы то ни стало, заявляли правозащитники. Следствие сработало относительно оперативно, и уже в начале ноября Басманный суд Москвы в черных масках и тюремной робе привели 29-летнего Никиту Тихонова и 24-летнюю Евгению Хасис. Девушку подозревали в том, что она помогала молодому человеку и вела Маркелова от независимого пресс-центра к месту убийства, объясняла по телефону его местонахождение. Никита Тихонов признался в совершении преступления, но добавил, что журналистку Анастасию Бабурову он убивать не хотел и совершил убийство в одиночку, без помощника. Столь стремительной концовки многие не ожидали и заявили, что молодого человека подставили, чтобы побыстрее закрыть громкое дело. «Новая газета», в которой работала Анастасия Бабурова, вела свое параллельное расследование. Заместитель главного редактора Сергей Соколов не сомневается в виновности Хасис и Тихонова.
У меня нет личных сомнений в том, что этот человек причастен к убийству. Я сказал только то, что самое главное теперь доказать его вину таким образом, чтобы в суде присяжных, в суде специальных судей, это обвинение устояло. Никаких сомнений по поводу причастности ни Хасис, ни Тихонова к публичной казни у меня нету. И мало того, я предполагаю, что и Хасис, и Тихонов – это не последние фигуранты по данному уголовному делу. Простая среда, в которой столкнулось следствие, многочисленные неонацистские, нацистские и террористические объединения. И очень трудно работать, если будет какая-то утечка информации. Могу лишь сказать, что следствие сейчас занимается тем, что закрепляет те доказательства, которые были получены перед арестом, сразу после ареста, и активно занимается выяснением роли других возможных соучастников этого преступления.
Добавляет эксперт, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
То, что довольно быстро нашли подозреваемых в деле об убийстве Станислава Маркелова Анастасии Бабуровой, это, да, неожиданность, но, с другой стороны, надо отметить, что в целом правоохранительные органы стали работать гораздо эффективнее, чем еще несколько лет назад. В этом году у нас исторический максимум приговоров за насилие, и это все довольно качественные приговоры в большинстве своем. Переловили, особенно в Москве, основные группировки, которые совершали систематические нападения. То есть, соответственно, расследование этого убийства, совершенного в начале года, оно находится в общем тренде улучшения работы правоохранительных органов в этом направлении. Проблема-то состоит в том, что, к сожалению, реакция уже сильно запоздала на неонацизм. Поэтому в реально ближайшие годы улучшения ситуации нам ожидать не приходится. Уличное противостояние между радикальными группами молодежи разных политических убеждений будет сохраняться в лучшем случае на прежнем уровне, а в худшем лучшем случае будет обостряться.
Никиту Тихонова связывали с националистическим движением «Русский образ». Якобы он был основоположником и идеологом РО. Милиция несколько раз в связи с этим вызывала на допрос нынешнего сопредседателя националистического движения Илью Горячева, а также проводились обыски в квартире молодого человека. Однако компрометирующих материалов не обнаружили. Спустя всего 2 недели со дня ареста подозреваемых в убийстве Маркеловой и Бабуровой в Международный день толерантности 16 ноября в подъезде собственного дома был обнаружен труп неформального лидера российского антифашистского движения Ивана Хуторского по кличке Костолом. Среди антифашистов появился слух, что это была месть нацистов и фашистов за арест Тихонова и Хасис. Реакция последовала мгновенно и получилась крайне скандальной. На следующий день группа антифашистов напала на штаб молодежного прокремлевского движения «Россия молодая». Румов попал под горячую руку антифа не случайно. Лидер движения, депутат от «Единой России» Максим Мищенко, ранее был тесно связан с пресловутым «Русским образом» и, по мнению антифашистов, лично лоббировал интересы националистического движения в Госдуме. Молодому единороссу пришлось долго отчитываться, что действительно ранее контактировал с «Русским образом», но это не значит, что он придерживается крайне правых идей. По делу об убийстве Маркеловой и Бабуровой правоохранительными органами разыскивается 3-й подозреваемый. Среди антифашистов ходит слух, что этот человек убил Ивана Хуторского. За информацию о нем предлагают вознаграждение. Однако в милиции никто не говорит, кто и сколько готов дать денег за эти сведения. Следствие не ограничилось задержанием Тихонова и Хасис. Работа продолжается. Об этом «Радио Свобода» рассказал брат Станислава Маркелова Михаил.
Окончательно ставить точку в расследовании убийства моего брата достаточно рано, то есть промежуточная цель достигнута. Для меня это память и цель, и дело чести. И то, что я принимал участие в раскрытии этого преступления, безусловно, сыграл свою роль. И пойманы сегодня исполнители, остальное уже дело суда. Но я уверен, что за этим преступлением стоит не один человек, а целая группа. Я сегодня могу с уверенностью говорить о том, что эти люди имеют отношение к ряду, если быть точным, некоммерческих организаций. Именно поэтому следствие проходило в достаточно закрытом режиме, и этим же я объясняю вот этот закрытый режим тем, что удалось достигнуть результата. То есть если бы была достаточно широкая огласка и утечка информации, расследование убийственного брата перешло бы в разряд нераскрытых преступлений. А поскольку действительно все было продумано и грамотно сделано, что, согласитесь, достаточно большая редкость для расследования таких убийств. Именно поэтому удалось достичь результата. Максимальная закрытость. То же самое происходит и со вторым этапом. Сейчас рано говорить и называть эти организации, потому что важно окончательно быть уверенным, что, ну, для меня, по крайней мере, цель такая стоит, что эта деятельность этих организаций будет ликвидирована. Ликвидирована и блокирована на территории, по крайней мере, России. Ну, про другие страны я не буду говорить, но в основном речь идет о нашей стране.
Спустя год со дня убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой движение под названием «Комитет 19 января» намерено провести шествие, посвященное памяти убитых. Уже написан манифест. Мы, инициаторы антифашистского шествия, которое пройдет 19 января 2010 года, ровно через год после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, приглашаем присоединиться к кампании против нацистского терроризма, говорится в документе. Организаторы создают антифашистскую инициативу, которая могла бы объединить людей разных политических взглядов и гражданских позиций, а также аполитичных, но уверенных, что подъем в России фашизма требует внятного ответа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, представленному в конце декабря, рост российской экономики в этом году может составить более 3%, то есть почти вдвое превысить его прежнюю оценку. Однако существовавшая угроза для мировой и российской экономики, по мнению экспертов, пока сохраняется. Об этом в сегодняшнем выпуске «Экономической панорамы» с Дианой Асоновой.
Спад российской экономики по итогам 2009 года составляет от 8,5% до 8,7%. Так полагает в Министерстве экономического развития России. По предварительной оценке Минэкономразвития, в четвертом квартале 2009 года ВВП России увеличился по сравнению с третьим кварталом почти на 2%. В третьем квартале ко второму рост экономики составил 1,1%. В ведомстве полагают, что при сохранении сложившихся внешнеэкономических тенденций в 2010 году российская экономика вырастет на 3,1%. И это, как заметил в конце декабря министр финансов России, вице-премьер Алексей Кудрин, еще не самый оптимистичный прогноз.
То, что в следующем году у нас высокая вероятность экономического роста, это тоже подтверждается и аналитиками. Международные даже финансовые организации дают нам больше прогноз роста, чем мы сами себе. Они дают до 3, а некоторые до 5% роста. Имея в виду низкую базу этого года, то есть о том, что от низкой очень базы будем идти в этом году.
По мнению директора Лондонской школы экономики Ховарда Дэвиса, основными двигателями роста российской экономики в 2010 году станут государственные расходы и цены на природные ресурсы. Нарастание государственных долгов индустриально развитых стран – лишь один из многих факторов, угрожающих стабилизации мировой и, следовательно, российской экономики в 2010 году.
Плохие балансы и неустановившиеся цены на недвижимость в мире, и кредитное сжатие в основных мировых экономиках, и необходимость скоро начать выход из антикризисных мер правительством в связи с тем, что есть риски инфляции, и есть риски увеличения государственных суверенных долгов до уровня предельного для этих стран, что на мировой В их рынках капитала будет новая ситуация в силу очень массированного участия в этих рынках государства, суверенных займов. Я говорю о том, что в течение 3-4 лет государственные долги США или Европы поднимутся до 100%, что является выше такой безопасной черты. Эти все риски сохранились. И я думаю, что получив позитив или победив, условно говоря, на первом этапе борьбы с кризисом, нужно не расслабляться и быть готовым ко второму этапу, когда нужно, чтобы не на основе только мер правительств и искусственных стимулов, созданных чрезмерными дефицитами бюджетов, а это все ляжет в конечном счете на налогоплательщика, не только чрезмерным объемом ликвидности, которая сегодня не вызывает негатива в части высокой инфляции, а уже через полгода она может начать вызывать дополнительную инфляцию. Все это говорит о том, что следующий год нужно быть чрезвычайно осторожными, очень бдительными.
Предупредил российский министр финансов Алексей Кудрин, подводя итоги 2009 года.
Экономическую панораму подготовила Диана Асонова. Говорит Радио Свобода в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Россия и Грузия возобновляют сегодня прямое авиасообщение, пока только на 3 дня. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталлаб, подозреваемый в попытке осуществить взрыв в самолете, сегодня предстанет перед судом в Детройте. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
В ближайшее время в Праге появится новое творение скандального чешского скульптора Давида Черны. Проект представляет собой фонтан в виде 30 бронзовых мужских половых органов, которые символизируют парламент страны. Среди других известных инсталляций Черны – советский танк, перекрашенный в розовый цвет, скульптура святого Вацлава на перевернутом коне в пассаже торгового центра «Луцерна» и огромные пластиковые младенцы, ползающие по пражской телевизионной башне. Но, пожалуй, самым популярным произведением Давида Черны стала композиция «Энтропа», приуроченная к началу председательства Чехии в Евросоюзе. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова.
Черный стал активистом движения антикоммунизма и в 2003 году изваял символическую пластику для петиции «С коммунистами не разговариваем». В том же 2003 году Черный с другом-журналистом поехал в Багдад, где еще шли боевые действия, но друзья собирались научить багдадцев, как делать хэппенинг, так, как это делали чехи в постреволюционной Праге в 90-м году. В Багдаде Черный чуть не погиб, а в 2005 году создал для Пражской международной выставки Биеннале большой аквариум, наполненный зеленой жидкостью, и в него поместил натуральной величины Саддама Хусейна со связанными сзади руками и в белых трусах. Неудивительно, что правительство Чехии, ставшее в начале прошлого года председательствующей страной Евросоюза, поручило именно Давиду Черны создать пластику, которая украшала бы холл административного здания Евросоюза в Брюсселе. И он создал. На открытии собралось много народу – журналисты, чиновники Евросоюза, гости. «Как приняли они вашу работу?» – спросила я Давида Черны.
Энтропа была официально открыта тогда, когда приехала официальная делегация председательствующей в Европу страны, то есть Чехии. В фойе собралось много журналистов со всех стран, пришла масса служащих, и первая реакция была позитивной и очень радушной. Журналисты даже разразились аплодисментами. Это нас сразу вдохновило и настроило на оптимистический лад. Не сравнить с тем шквалом упреков, обид и критики, которые потом на нас свалились. Как вспомню, так горло перехватывает. Мы, конечно, не хотели опозорить наше государство, позже нас в этом обвинили. У нас и в мыслях этого не было. Вскоре пало чешское правительство, заказавшее у меня Энтропу. Пришло новое временное правительство. Энтропу мы сняли, но я считаю, что Энтропа способствовала тому, что Европа будет помнить, что чехи председательствовали в Европейском Союзе.
Что же собой представляла Энтропа? Огромное табло было разделено на 27 светящихся и движущихся изнутри квадратов. Каждый из них представлял одну европейскую страну. Черный заявил, что сотрудничал с художниками из каждой страны, и каждый из них вот именно так видел свою родину. Потом оказалось, что все это сделал сам Черный с помощью двух друзей чехов. Голландия была представлена как страна, затопленная морем, на поверхности которого торчат лишь остроконечные верхушки минаретов. Мальту представляет миниатюрный слон, живший когда-то в доисторические времена на этом острове. На квадрате Франция было большими буквами написано «Забастовка». Болгария была изображена в виде турецкого туалета с дыркой в полу там, где находится София, и педалями. Посреди Польши веял флаг «Радуга» – знамя гомосексуалистов, которое поднимают монахи и монашенки. Чешская республика представлена изречениями президента Вацлава Клауса относительно Евросоюза и климата. Слова бегут по светящимся горами долинам страны. Все огромное табло двигалось и издавало звуки, как игровой автомат. Благодаря нему Чехия попала на первые полосы английских газет, а оскорбленная Болгария заявила ноту протеста. Клаус направил болгарам письмо с извинениями и требованием устранить Энтропу. Черный затянул Болгарию черной тряпкой. Но тогда внутри самой Болгарии началось петиционное движение за снятие тряпки. Давид Черный вернул чешскому правительству 2 миллиона крон из своего гонорара.
Я сам решил снять Энтропу и увезти ее из Брюсселя, когда Клаус с помощью социал-демократов и большевиков из Компартии Чехии и Моравии сверг законное чешское правительство. С моей стороны снятие Энтропы было отражением моей позиции. То, что парламент выразил недоверие правительству Тополанека в апреле прошлого года, это был неправильный, вредный шаг. Для меня это был и вопрос моих личных отношений с некоторыми членами павшего кабинета, так что я раньше срока демонтировал Энтропу и считаю, что поступил правильно.
Сейчас Энтропа находится в Праге, в галерее «Докс». Ходят пражане на нее.
По словам директора «Докса», успех выше ожидаемого. В летние месяцы и в начале осени приходило 500-600 человек в день. Если бы в национальную картинную галерею приходило бы половина этого количества посетителей, то ее руководство было бы радо и счастливо.
А вы сами настроены проевропейски? Вы были за Лиссабонский договор?
Я был и есть очень-очень проевропейский. Всегда им был и не скрывал этого. Для меня неприемлема позиция Вацлава Клауса, всячески тормозившего подписание Лиссабонского договора.
А если бы вам пришлось когда-нибудь изобразить Россию в духе Энтропы, то что бы это было?
Она мне видится таким странным олигархическим мафиозным государством, но как это изобразить, при помощи чего, не знаю. Оптимально, может быть, в виде атомной бомбы или плутония. В России это кажется весьма популярный элемент химической таблицы. О Советском Союзе у меня не осталось особо приятных воспоминаний, а сейчас там, как мне кажется, снова возникает какое-то странное царство, где один передает власть другому. Меня это очень смущает, и к этому мне нечего добавить.
С чешским скульптором Давидом Черной беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова. Каждый крупный церковный праздник, в первую очередь Рождество и Пасха, горячая пора для парижских соборов, и особенно для органных дел мастеров, как называют они сами себя. Ведь инструмент – неотъемлемая часть рождественской службы в католическом соборе. Недавно, накануне прошедшего Рождества по Григорианскому календарю, в одной из парижских церквей побывала и пообщалась с мастерами и музыкантами корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Орган есть почти в каждой церкви, но посмотреть, как устроены эти инструменты, которые по размерам иногда могут сравниться с многоэтажным домом, можно очень редко, только если забраться внутрь во время реставрационных работ и настройки вместе с органных дел мастером. В органном чреве ряды труб из дерева и металла и сложная система деревянных ящиков с отверстиями. По ним в трубы поступает воздух из мехов. Алан Леон настраивает и реставрирует орган в парижской часовне Нотр-Дам-де-Занж, принадлежащей конгрегации братьев-мористов. Сам он никогда не играл ни Баха, ни Генделя и не знает нотной грамоты, но слух у него абсолютный.
Тембр зависит от материала, из которого изготовлена труба. Деревянная труба издает вот такой очень глухой звук. Оловянные трубы издают гораздо более звонкий звук. Есть еще закрытые трубы, такие же оловянные, но тембр уже другой. Сначала нужно настроить входное отверстие трубы, чтобы она звучала чисто, без посторонних звуков. После этого можно приступать к самой настройке. Как и во всех духовых инструментах, именно длина трубы определяет ее звучание. Вот тут настроечное приспособление. Если его поднять, то звук будет более низким. Если задвинуть, звук будет более высоким.
Этому органу больше 100 лет. Отреставрировать его решили впервые за последние полвека. Несколько месяцев назад Алан Леон демонтировал все трубы и отвез их на реставрацию в свою мастерскую в городке Люман, в 200 километрах от Парижа. Сейчас почти все трубы уже снова на месте. Хотя работы еще не завершены, органисту Анри Довилю не терпится попробовать инструмент.
Я не играл на нем с июня, сейчас орган потихоньку просыпается. Вот уже 54 года, как я работаю органистом в этой часовне. Вначале было сложно заслужить доверие, потому что здесь уже работал старый органист. Но в один прекрасный день он заболел, и священник попросил меня заменить его на некоторое время. Но органист так сильно заболел, что в результате умер. С тех пор я и работаю здесь органистом.
Если Анри Довиль полвека не расстается со своим органом в центре Парижа, то органных дел мастер Алан Леон объездил всю Францию. Он реставрировал инструменты в Нанте, на западе страны, в Туре, в центре, Бордо, на юге.
Так как моя мастерская находится в Люмане, в 200 километрах от Парижа, я не могу туда возвращаться каждый вечер после работы. Поэтому монахи поставили мне здесь кровать рядом с органом. Видите, я хорошо устроился прямо рядом с инструментом. В коридоре есть душ и уборная, и маленькая кухня. Сестры-доминиканки кормят меня обедом и ужином. Их конгрегации находятся здесь, по соседству. Так что можно пустить сэкономленные деньги на реставрацию. Гостиница и ресторан в этом районе стоят дороговато. К тому же, как только я просыпаюсь утром, могу тут же идти работать. Вот такая жизнь у органных дел мастера. Оригинальная.
Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
И в конце нашей программы новогодние пожелания россиянам, жителей Лондона, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». Вот на что следует тратить деньги. «Мемориал» — правозащитная организация. Они пытаются сохранить память о сталинских репрессиях, открывают музеи, посвященные жертвам тоталитарного строя, отстаивают права человека в Чечне. Согласитесь, это же лучше, чем увешивать стены блестящими золотыми штучками. России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли. Но главное, я надеюсь, что в России восторжествует демократия. Прекратится насилие над журналистами. Пусть у каждого человека будет возможность говорить и писать то, что он думает. Пусть люди больше не исчезают бесследно. Пусть гордятся тем, что они русские, и не боятся своего правительства.
Я желаю России стать более открытой, более демократической страной и встать на позиции западноевропейской философии. Я имею в виду разнообразие идей, способность воспринимать различные мнения и точки зрения.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции. Пусть Россия не позволяет Америке помыкать миром, делать со всеми нами все, что угодно. Мне обидно видеть, что такое сильное государство, как Россия, разваливается.
Я считаю, что России обязательно нужны перемены. Какие, точно не знаю, но явно нужны.
Россия примерила на себя демократию. Это было при Горбачеве. Но потом при Ельцине процесс замедлился, а при Путине и вовсе повернул вспять. Виновата не сама идея демократии. Дело, видимо, в том, что были неправильно выбраны время и способы. Мы хотим, чтобы в России наступила стабильность на всех уровнях, но главное — среди населения. Ведь политики используют недовольство народа в своих целях.
Вот этого желают россиянам в грядущем десятилетии жители Лондона. А наша программа подошла к концу, но прежде чем проститься, напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир выйдет программа «Час прессы». Выйдет она сегодня в прямом эфире и ведет ее Виктор Резенков. Гостями программы станут политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич. А мы, продюсер Наталья Агуреева и я, Аслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс из Самары в Москву должен был вылететь еще 6 января в 23:20.
Сведения, собранные следствием, указывают на то, что к теракту может...
Мы призываем председателя КНР не повторять наш прошлый опыт, не преследовать...
Найденный нами ген, разумеется, необходимо будет изучить в ходе дальнейших
бесед. Введенный в Кыргызстане режим контртеррористической операции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.